Ну, а теперь о насущном, о том, что может коснуться каждого из нас. В Минэкономразвитии обсуждают возможность физическим лицам закрывать информацию о банкротстве. Вот насколько давним тут имеются разночтения, говорят о сроке 10 лет и более. То есть, если вы объявили себя банкротом, то спустя вот этот самый срок, если он будет установлен, соответственно, вы сможете не сообщать никому о том, что это имело место быть. То есть пользоваться кредитами и другими возможностями. Вот какими, сейчас как раз и обсудим с Игорем Костиковым, профессором, доктором экономических наук, председателем Совета общероссийской общественной организации Финпотребсоюз. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Приветствуете ли вы подобную инициативу, если, конечно, дело дойдет до воплощения в реальность?
Ну, вы знаете, что с одной стороны, это, конечно, хорошо, то, что через какое-то время после того, как человек завершил процедуру банкротства, информация об этом исчезнет из публичных источников. Но мы прекрасно понимаем, что не в публичных она останется. И, в общем-то, насколько мы представляем, и банки, и работодатели будут иметь возможность все равно получать эту информацию. То есть, на самом деле, насколько это будет эффективно, отмена, это другой вопрос. Поскольку мы знаем о том, что даже, что касается, скажем, уголовных дел по 159 статье, когда людей оправдывают полностью, сам факт того, что было возбуждено когда-то следствие, несмотря на то, что справки показывают о том, что там ничего нет, работодатели и банки получают. То есть, таким образом, это сказывается на кредитной истории граждан. Поэтому тут нужно понимать, что насколько глубоко мы пойдем в отказ от информации о банкротстве.
В каком смысле, насколько глубоко? Откуда?
То есть мы полностью удалим эту информацию из всех баз данных, или мы просто закроем из публичного доступа?
Ну, судя по тому, что вы сказали, наверное, надо полностью удалять, иначе вот смысла не будет никакого.
Потому что я думаю, что это вопрос довольно серьезный, и пока... На эту тему мало кто говорил. То есть идея-то хорошая, но теперь, как всегда, черт в деталях, чтобы она была нормальным образом реализована.
Нет, ну а с другой стороны, вот смотрите, если человек допустил подобное развитие событий, значит, в каком-то мере он финансово неаккуратен. Ну, хотя бывают, конечно, форс-мажорные дела, но тем не менее. И почему об этом не имеют права знать те, кто дает ему деньги или принимает на работу?
Ну, мы исходим из того, что он научился, то есть что это было ему горьким уроком, что он это все пережил. Грубо говоря, там 3-4-5 лет ему дается на это дело, а через 5 лет он становится, так сказать, обычным гражданином, который, собственно говоря, пользуется всеми теми же возможностями, какими пользуются другие граждане. Это было бы, наверное, правильно. Здесь как раз стоит вопрос о том, что необходимо, чтобы эта информация действительно исчезла из баз данных, а не была оставлена, только уйдя из публичного доступа, потому что в непубличном доступе все те же самые органы, то есть это и банки, это и работодатели, будут к ней иметь доступ.
Слушайте, ну вот есть статистика по рецидивам в сфере правонарушений. Ну вот есть человек отсидел, известно, в каком количестве процентов, сейчас я не владею этой информацией, да и не надо, наверное, он снова начинает нарушать закон. А вот в данном случае существует ли такая статистика человек повторных банкротств?
Пока у нас процедура банкротства физических лиц не очень давно существует, поэтому полную процедуру банкротства с реабилитацией после него еще люди не прошли. Поэтому говорить о том, что может быть какая-то статистика о повторных банкротствах, еще очень рано. Вот. У нас просто нет такой возможности на сегодняшний день, поскольку вот те, кто попал под банкротство первые, они вот только завершают свою процедуру реабилитации после банкротства. Поэтому насколько это будет у нас приемлемо, так сказать, повторно, я думаю, то, что показывает опыт на Западе, Есть, конечно, очень узкий круг лиц, которые постоянно пользуются процедурой банкротства, но это, так сказать, очень маленькая доля. А в основном, конечно, человек, если прошел процедуру банкротства, он уже гораздо более аккуратно пользуется своими финансами.
Раз уж довелось об этом поговорить, и мне самому будет любопытно, с этим вопросом понятно, давайте посвятим вторую часть беседы вот этой теме. А расскажите, что за процедура и как она на жизни человека отражается?
Ну, во-первых, так сказать, это достаточно долгий идет судебный процесс банкротства. Назначается конкурсный управляющий, если мы говорим об обычном банкротстве, потому что есть еще упрощенная процедура, которая введена с прошлого года. Вот. А значит, обычная процедура, она такая, что человек работает с конкурсным управляющим, конкурсный управляющий собирает все долги, работает со всеми кредиторами. В дальнейшем это, значит, попадает у него все доходы, формируется исполнение всего этого. Значит, после того, как конкурсный управляющий в суде утверждает процедуру покрытия, значит, после этого устанавливается срок, когда все это завершается. Когда завершается процедура банкротства, установлен срок, после которого, значит, гражданин ущемлен в правах. То есть он не может брать ни кредиты, не может занимать должности руководящие хозяйственные, не может занимать должности на государственной службе. То есть я сейчас просто не буду называть все эти сроки. Они есть. И только после этого, после того, как это будет совершено, только после этого человек полностью реабилитируется после банкротства. Но информация о том, что он был банкротом, остается.
А в эту схему что входит из имущества? Ну, движимое это, скорее всего, дать на автомобиле и так далее, может быть, техника какая-нибудь, а вот жилая площадь, недвижимость?
Все в пределах необходимости. Жилая площадь в пределах нормы установленной, вот вся остальная жилая площадь реализуется, ну и так далее. Все, что необходимо, это необходимо в пределах установленных норм.
Ну, поэтому, то иными словами, если человек, предположим, он одинокий, да, живет себе в трехкомнатной квартире один, то его заставят продать, купить себе однокомнатную, грубо говоря.
Да, то его заставят продать и купить меньшую площадь для того, чтобы погасить долги.
А бывает так, что сумма долгов такова, что даже отчисляя некий процент зарплаты, ну вот он работает, предположим, да, все равно растягивается вот это погашение на несообразное количество лет. Как в этом случае поступают?
Нет, на самом деле это несообразного нету, то есть вот там установлено, я просто сейчас не буду говорить, не помню, какие сроки там.
Не суть, да, да.
Да. Никаких там несообразных лет нет, устанавливаются определенные сроки, в течение которого, значит, погашается задолженность, то, что не погашено, списывается. Правда, там есть исключения, есть некоторые, так сказать, долги, которые не списываются, то есть те долги, которые не были своевременно не по вине кредиторов не предъявлены. Вот. То есть и после того, когда он проходит эту всю процедуру, я говорю, это очень непростая и очень эмоционально тяжелая процедура, он завершает, так сказать, расчет по банкротству. Но после завершения процедуры у него все равно остается ущемление в правах.
Ну да, там 5 лет вроде кредит нельзя брать, 3 года занимаете должности. Скажите, а что конкретно, ну, какого типа долги списываются, а какого не списываются?
Я сейчас не буду в детали, потому что это мы очень глубоко уйдем.
Ага.
Ну, вот. То есть это формируется конкурсная масса, формируются, значит, долги, которые подлежат погашению, значит, и в судебном порядке это все конкурсный управляющий все это дело, так сказать, предъявляет, и суд это все удовлетворяет. Кроме всего прочего, нужно не забывать, что у нас есть еще банкротство юридических лиц, по которым руководители предприятий тоже помогут попасть под процедуру банкротства после банкротства юридического лица.
Какова выгода гражданина, ну или смысл гражданину прибегать к этой процедуре, а не просто пытаться договориться?
Полностью избавиться от долгов. Списать все долги. То есть если долги достигли такого уровня, что гражданин не в состоянии их погасить, что соответствующим образом полностью избавиться от задолженности.
Но все равно же ее нужно будет гасить, эту задолженность.
Ну, там получается, что не всю задолженность гасить, то есть он будет гасить задолженность в пределах тех активов и тех доходов, которые у него есть.
Ну да, тут вопрос добросовестности, да, пользования этим инструментом.
Добросовестности и добросовестности финансового управляющего и позиции суда по этому вопросу.
Понятно. Спасибо большое. Игорь Костиков был в эфире «Радио Спутник», профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации «Финпотребсоюз». Но вот со своей стороны, может быть, мнение дилетанта, в принципе, культура пользования вот этим инструментом у нас и на Западе, наверное, сильно различается. По-моему, у нас не очень-то хорошо этим пользуются, но это мое частное мнение. Могу в данном случае ошибаться. И вообще жить в долг – это как-то неправильно. Лучше исходить из того, какие возможности, в том числе и финансовые, у вас есть. И, в общем, не очень срываться в безудержное потребление. Это был Алексей Осин. На этом я с вами временно прощаюсь, а вас ожидают новости.